Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Моя собеседница сегодня – заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, Ирина Ивановна!
20 июля нас ожидает открытие грандиозной, не побоюсь этого слова, выставки «Иркутск и Романовы». Чему приурочена эта выставка? Какой-то дате или какому-то событию?
Да, действительно, мы готовим большую экспозицию, развернутую экспозицию, посвященную династии правителей России Романовых. И она посвящена 410-летию вошествия на престол династии.
В предыдущих передачах мы уже рассказали нашим радиослушателям о влиянии дома Романовых на становление и развитие нашего города. Но я думаю, что они захотят более подробно узнать о составе самой выставки. Вот какие произведения она будет представлять?
На выставке будут представлены произведения из фонда музея, из собрания музея. И это коллекция, лучшая часть коллекции, посвященной тематике династии Романовых. Это живопись, в первую очередь живописные портреты представителей династии Романовых. Это графика, оригинальная и печатная, в большей степени, наверное, все же таки печатная графика, гравюра, форт, представляющие портреты Романовых. Это декоративно-прикладное искусство, те замечательные вещи, которые либо напрямую были посвящены представителям династии, либо выпускались заводами, мануфактурами в их время царствования. Это скульптура, небольшое количество скульптуры, посвященной династии Романовых, также есть в собрании музея. И, кроме того, будут представлены книжные издания, редкие книжные издания из книжного фонда нашей библиотеки, библиотеки Иркутского художественного музея, входящие в редкий фонд библиотеки. Некоторые есть у нас издания, подписанные представителями династии Романовых, и нам будет приятно эти издания показать зрителям.
Спасибо, Анна Сергеевна, тем более, что как раз об этих редких изданиях мы рассказывали с главным библиотекарем нашего музея Ириной Павловной Бедулиной в наших прошлых передачах. Ну вот я думаю, что всех нас интересует еще один вопрос. Вообще, вот как формировалась эта коллекция? Вот как поступали те же самые портреты коронованных особ, да, в наш музей? Ну или вот те коллекции, о которых вы сегодня рассказали.
Формировалась эта коллекция на протяжении всего времени существования нашего музея. Сначала в составе более крупного музея, музея Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества, точнее говоря, бывшего музея Восточно-Сибирского отделения РГО, и как художественного отдела этого музея. И поступления происходили в разные годы в состав этой коллекции. И это поступление из иркутских организаций, из иркутских
учебных заведений, да, вот, всех
церквей.
Мест.
Так, портрет Михаила Федоровича Романова поступил в собрание музея в 20-е годы из одной из иркутских церквей. Существовали и более интересные источники поступления. Это подарки коллекционеров. Так, в живописной коллекции произошло пополнение от Николая Кирилловича Величко, наследника московского коллекционера Валериана Величко. От него в музей поступило 9 живописных портретов и множество гравюр с изображениями представителей династии. От коллекционера Вишневского поступил замечательный портрет работы художника Тимофея Андреевича Нефа, художника XIX века, портрет Александры Федоровны, супруги Николая I, и огромное количество гравюр, в том числе посвященных династии Романовых. Кроме того, конечно, были поступления из Государственного музейного фонда. Так, в 1928 году музей, тогда еще картинная галерея при Объединенном музее народоведения, ну, это современный, собственно, Иркутский областной краеведческий музей, он менял название.
Но он назывался Восточно-Сибирский краевой музей.
Да. Так, в 1928 году из Государственного музейного фонда в состав этой коллекции поступили 2 живописных портрета Александра Павловича, будущего императора Александра I, работы кисти Федора Степановича Рокотова, и Александры Павловны, великой княжны, портрет работы Владимира Лукича Боровиковского. И, кроме того, тарелка с маркой 2, подразумевающая, что это тарелка, выпущенная во времена Николая II, и датой 1913 год, посвященный празднованию 300-летия дома Романовых.
Ну вот вы сейчас говорите 410 лет дому Романовых, а ведь эта тема, она поднималась в нашем музее еще 10 лет тому назад, и вот эта тема Романовой России, Романовы и Иркутска достаточно долго изучалась ведущим научным сотрудником нашего музея Людмилой Николаевной Снетко. Но вот, к сожалению, ее нет в живых, но она оставила по себе не только дом добрую память, но и свои уникальные разработки. И вот расскажите, пожалуйста, о том, что ей удалось сделать.
Да, действительно, на протяжении многих лет изучением этой коллекции занималась Людмила Николаевна Снетко. Она составила подробный список, каталог, делала разработку будущего альбома, посвященного династии Романовых. И более того, прослеживала след этой династии на события, развитие, историю города Иркутска. И Людмила Николаевна оставила после себя множество материалов, посвященных изучению этой коллекции, которая естественным образом входит в коллекцию русского искусства нашего музея, который также занимался Людмила Николаевна Снетко. Совместно с Софьей Евгеньевной Шемякиной, сегодня это ведущий специалист, сотрудник нашего музея,
старейший
сотрудник, они составили более полный каталог, более полный список всех произведений, посвященных этой коллекции, не только в разделе живописи коллекции музея, но и в разделе гравюры, декоративно-прикладного искусства. И таким образом мы получили очень такую обширную, очень интересную, очень разностороннюю коллекцию.
Ну вот еще один вопрос. 10 лет тому назад в залах на Ленина 5, из главного здания нашего музея, была размещена выставка, очень большая выставка. А не будет ли повтора вот того, что уже было?
Ну, вы знаете, мы постараемся такого повтора избежать, хотя, конечно, это сложно. Дело в том, что коллекция все-таки одна, и самые лучшие в ней вещи, они тоже не изменились со временем и остались прежними. Их статус не поменялся. И мы все же нацелены выставить именно лучшие произведения. Но среди тех предметов, тех произведений искусства, которые будут представлены на выставке, будут и экспонирующиеся впервые произведения, что особенно приятно.
Ну и тема, конечно, она сужена, потому что все-таки выставка будет называться «Иркутская Романовы», да, а выставка 10 лет тому назад, она вообще была посвящена вот династии Романовых, поэтому, ну и занимала, конечно, не один зал, как будет вот сейчас, да, там, по-моему, гораздо большее количество залов было задействовано, а сейчас
да,
у нас один, но самый такой главный, самый парадный зал будет предоставлен именно для организации этой выставки. Но вот давайте все-таки подробно поговорим с вами немножечко о другом. Вот прежде чем перерезать ленточку, да, вот на открытие выставки, сотрудники музея, конечно, проделывают огромную работу. И вот в чем состоит эта работа? Вот чем вы занимаетесь?
Открытию экспозиции предшествует большая работа всех сотрудников музея, не только экспозиционеров, научных сотрудников, но и сотрудников фондов, хранения, сотрудников отдела учета, конечно же, наших замечательных рабочих, которые нам помогают все это разместить в залах.
Реставраторов.
Реставраторов,
которые
готовят.
Вот мы как раз с вами присутствовали недавно на совете реставрационном, мы видели, как замечательно реставрируются полотна, которые будут представлены на этой выставке.
Да, реставраторы, которые задолго до открытия выставки должны осмотреть все произведения на предмет их возможности вообще представления в экспозиции, потому что не для всех произведений это возможно. И те произведения, которые еще можно как-то подготовить к участию в выставке, они могут это сделать. Просто некоторые произведения нуждаются в более длительном вмешательстве, реставрации, поэтому, конечно, не всегда удается показать все, что хочется.
Ну, как вы уже сказали, то, что хочется, скорее всего, будет показано, потому что на этой выставке будут присутствовать и отреставрированные предметы, и даже те, которые впервые увидят посетители, которые придут к нам на открытие этой выставки. Ну, а выставка будет работать достаточно долго, поэтому я думаю, что те, кто пожелает эту выставку посмотреть, они обязательно на эту выставку придут и вот рассмотрят те новинки, которые мы будем представлять. Но давайте с вами приоткроем завесу и расскажем нашим радиослушателям о некоторых экспозиционных комплексах, как мы так по-научному называем, то есть вот как бы о тех коллекциях, которые будут представлять выставку Иркутской Романовой. Ну, давайте начнем с первой цифры. Вот с чего начинается любая выставка, и вот что будет в самом начале?
Тематически мы выставку разбили на несколько разделов, посвятив первый раздел представителям династии Романовых, имевших еще пока именование «Царь». И начинаем мы выставку с портрета Михаила Федоровича Романова. И также в собрании музея представлены портреты Алексея Михайловича Романова, но, правда, уже в варианте гравюры, не живописный вариант. При Алексее Михайловиче, собственно, был основан город Иркутск, и поэтому личность его особенно важна для нашего города. Кроме того, будут представлены выставки портреты Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича. Иоанн Алексеевич, существует у нас портрет типа парсуны живописный. Петр Алексеевич, есть несколько гравюр, изображающих его. Вот в том числе будут показаны и некоторые вещи впервые.
Ну, рассказать, конечно, о всех разделах на выставке за 30 минут эфирного времени нам с вами будет не под силу, но я предлагаю рассказать о том, что происходило в нашем городе, ну, вот хотя бы во время правления Петра Первого, о котором мы сейчас только что нам сказали, потому что у каждого из монархов на местах была своя команда, которая и осуществляла управление губернией, и, конечно, столицей этой губернии. Давайте мы сделаем с вами таким образом. Вначале я, как историк, расскажу вот об этом времени, а затем вы, как искусствовед, расскажете, какими материалами мы будем раскрывать данную эпоху на нашей выставке. Договорились? Ну, давайте начнем с эпохи Петра Первого. Конечно, имя Петра Первого сохранено в истории города Иркутска. В Знаменском женском монастыре хранится Евангелие, священное писание Нового Завета. Император пожаловал священную книгу Знаменскому женскому монастырю при настоятельнице Акелине на десятилетие монастыря в 1708 году. Евангелие отпечатали в Москве в 1696 году. На него была наложена собственноручная памятная надпись Петра I. Книга, глаголимая Евангелие от благочестивейшего великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича, вся великие и малые и белые России самодержца, жалованная в величий монастырь знамения Пресвятые Богородицы Иркутский года 1708-го. Имело это Евангелие и грозное предупреждение Петра I. «Иже аще бы кто дерзнул от обители этой богородничной отдалить идти, таковой во второе и страшное пришествие Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа ответ воздаст». Ну, дар самого государя говорил о большом значении, которое он придавал далекому сибирскому монастырю. В 1883 году Евангелие одели в массивный 8 фунтов 3 золотника – чеканный, вызолоченный по серебру оклад. Работу выполнил иркутский серебряных дел мастер Харинский. Таким образом, Евангелие стало не только книжным раритетом, связанным с именем выдающегося государственного деятеля, но и памятником ювелирного искусства. В 1920 году монастырь был закрыт. В 1922 году из иркутских храмов было изъято 2023 предмета из драгоценных металлов и камней. Из Знаменского монастыря конфисковали 97 окладов икон и Евангелий, богослужебных сосудов, лампад и других изделий из драгоценных металлов. В это тяжелое для церквей время монахини монастыря, рискуя жизнью, прятали иконы, богослужебные предметы в разных местах. По одной из легенд, драгоценное Евангелие Петра I было спрятано ими в куче угля. Ну вот, к великому сожалению, это Евангелие вряд ли появится на нашей выставке, но появятся другие предметы. Давайте все-таки попробуем узнать, какие материалы могут быть представлены на нашей выставке. Итак, продолжаем. рассказывать о начале царствования Петра I и о событиях, которые происходили в это время в нашем городе. Именно в это время в Иркутск было сослано немало стрельцов, принимавших участие в восстании против царя. В летописи города Иркутска Кротова есть такие строки. 1682 год. Иркутский округ в это время заселяется разноплеменными людьми, более или менее преступниками, каковы были московские бунтовщики 1662 года, подделыватели противузаконной монеты и стрелецкие мятежники. Имя одного из сильных стрельцов сохранилось в названии острова – «Остров Любви». Мы с вами знаем, где этот остров находится, да, это вот как раз его хорошо видно с нижней набережной нашего города. Ну, хотя, конечно, правильнее было бы назвать этот остров «Остров Любо». В период правления Петра I была проведена первая перепись населения города Иркутска. В той же самой летописи города Иркутска Кротова об этом упоминается. Ревизия, проведенная при Петре I в силу указов от 26 ноября 1718 года и начала 1719 года, закончилась не ранее 1727. Иркутск уже к концу XVIII века превращался в крупнейший в Сибири торговый и товарно-распределительный центр. И вот в 1700 году именным указом великий государь Петр Алексеевич повелел для хранения и продажи товаров построить в Иркутске гостиный двор. О постройке в Иркутске для безопасности от пожара каменного гостиного двора и дословно от великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича сия великие и малые белые России самодержца в Сибирь, в Иркутской столникуму нашему и воеводе Юрию Федоровичу Шишкину указали мы, великий государь, в Иркутску, всяким тебе старанием родить против прежних наших великого государя указов и грамот, где на притойном месте сделать двор гостиной для поклажи нашей великого государя казны торговых людей, товаров, амбары. По легенде, здесь имелась вложенная в стену каменная плита с вырезанной надписью следующего содержания. «Божию милостью в лето спасения 1704 года по указу великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича построена сия палата престольники и воеводе Юрии Федоровиче Шишкине с товарищи». Кстати, а вы помните, где находился этот гостиный двор? Мы же с вами водим городские экскурсии, конечно, когда с вами проезжаем мимо нашей сегодняшней площади, которую раньше иркутяне помнили как и Тихинская, и дальше называлась она и Гостинодворская, и Плацпарадная, и Кремлевская, да, это наша современная площадь Кирова, правда, сейчас ее разделили как бы на три части, часть Тихинская получила название, вот небольшой кусочек площади, затем остался прежняя наша вот площадь Кирова, и, наконец, еще одна площадь возле здания областной администрации, площадь имени графа Спиранского, Михаила Михайловича Спиранского. Так вот, как раз, вот я же не случайно сказала, что называла площадь Гостинодворска, потому что как раз именно там, по проектам архитектора Кваренги, и именно по повелению нашего великого государя Петра Алексеевича был построен тот самый гостиный двор. Но вот в иркутских летописях отражено еще одно значимое для истории города события, связанные с Петром I. В 1686 году с присвоением статуса города горожанам была оказана царская милость в виде послания от царей и великих князей Иоанна Алексеевича Петра Алексеевича, так я вам напоминаю, да, а вы сразу так думаете, что же мы будем показывать здесь, всея великие и белые России самодержцев, воеводе Федору Головину по поводу церкви во имя нерукотворного образа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которую в Иркутске построили по указу великого государя Алексея Михайловича, отца Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича. Ну что ж, удачное местоположение на перекрестке торговых и колонизационных путей и сравнительная близость к Китаю превратили Иркутск в важный торговый центр Восточной Сибири. В первой четверти XVIII века в Иркутске проявляется настоятельная потребность в видах сближения с Китаем, иметь квалифицированных переводчиков языков восточных соседей. И вот эта потребность была связана с введением с конца XVII века постоянной караваны торговли с Китаем. И вот в соответствии с духовным регламентом от 1721 года, подписанным Петром I, в 1725 году в Иркутске открывается Мунгальская школа, первая школа в Восточной Сибири, в которой изучались монгольский, а позднее и китайские языки. Школа была открыта стараниями архимандрита Антония Платковского при Вознесенском монастыре, чтобы, как писал он, посредством изучения сих языков удобнее действовать в распространении между монголами и китайцами православной веры и видах сношения торговых. В период правления Петра I в Иркутске бывали, как принято говорить, и некоторые птенцы гнезда Петрова. С 17 декабря 1723 года по 29 февраля 1724 года в городе у нас пребывал немецкий ученый, доктор медицины мистер Шмидт. Он был приглашен на русскую службу Петром I и возглавил первую научную экспедицию для исследования внутренних областей Сибири, которая была организована по указу именно Петра I от 15 ноября 1718 года. Мистер Шмидт был отправлен в Сибирь для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей, а также с целью изучения географии, натуральной истории, медицины, лекарственных растений, эпидемических болезней, описания сибирских народов, филологии, памятников древности и других достопримечательностей. Представьте себе, да, все это было поручено одному человеку. Вот поэтому не случайно на фризе краеведческого музея на одной из досок высечено имя этого замечательного ученого. Петр I, кстати, хорошо знал, что в 1715-1720 годах европейские натуралисты вели между собой оживленный спор о том, что представлял собой мамонт. Когда до Петра I дошли слухи о находке в Сибири крупных костей, он в 1723 году подписал указ о снаряжении экспедиции. Его сохранилось распоряжение Иркутской земской конторы, отданное Ивану Толстоухову. Он был отправлен на Верхнюю Лену в Балаганские и Иркутские округа добывать разных родов зверей и птиц живых, которые во удивление человеком. И Петр I также приказал собирать кости вымерших зверей для того, чтобы решить ученый спор об их происхождении. Через год, в 1725 году, в Иркутск прибыли члены, отправленные Петром I Великой Камчатской экспедиции, командор Витус Беринг, кстати, русские называли его не Витусом, а Иваном, и поручик Мартин Шпанберг. Это была первая камчатская экспедиция, имевшая большое значение в истории русских открытий на северо-востоке страны. За 3 недели до смерти, то есть 6 января 1725 года, Петр I выдал Берингу инструкцию, в которой были кратко определены основные задачи экспедиции. В составе этой экспедиции числились также геодезисты Иван Свистунов, Василий Шаталов, Дмитрий Баскаков и Петр Скобелицын. Беринг и Шпанберг вскоре выдвинулись в дальнейший путь, а геодезисты из состава экспедиции остались для размежевывания земель Иркутского округа и составления описания этих местностей. Можно вспомнить и иеромонаха Флота, а впоследствии первого иркутского епископа Иннокентия Кульчицкого, которого 4 июля 1720 года по именному указу Петра I определено было быть главой духовной миссии в Китай. В Иркутск Кульчицкий прибыл в 1722 году. Ну а также давайте упомянем араба Петра Великого Абрама Ганнибала. После смерти Петра I он был сослан на китайскую границу для постройки Селенгинской крепости и в январе 1728 года проездом посетил Иркутск. Ну вот, я вам дала такой исторический материал, а теперь, Анна Сергеевна, ваше ответное слово. Что вот из того, что мы как бы как историки накопали, вам передали искусствоведам, вы сможете показать на нашей выставке?
Ну, конечно, проиллюстрировать каждый факт из вот этого вашего изыскания сложно. И, наверное, не стоит делать такую задачу перед собой ставить на выставке. Скорее, вот мы с помощью своих произведений можем рассказать о некоторых фактах и событиях, и отношении к нашему региону такой замечательной личности, как Петр I. И в собрании нашего музея есть несколько гравюр с портретом Петра I, в том числе портреты работы иностранных граверов, Матернови, например, немецкого художника. И часть из них как раз будет представлена на выставке. Есть в собрании музея пейзаж работы художника чешского. Это тоже гравюра, вид Вознесенского монастыря, при котором, собственно, при Петре I в Иркутске была открыта русско-мунгальская школа для подготовки священников для восточных миссий, переводчиков с монгольского на русский язык. Кроме того, есть замечательное произведение декоративно-прикладного искусства, которое каждый день видят в залах наши посетители. Это великолепный кокосовый кубок с изображением портрета Петра I, Екатерины I и Елизаветы Петровны. Хотя он создавался уже во времена Елизаветы Петровны, все же он содержит портрет ее великого отца, первого императора российского, Петра I. Что касается уже именно того следа петровского времени в Иркутске, который мы можем обнаружить в наших произведениях, у нас есть портрет сподвижника Петра I, Иннокентия Кульчицкого. И это живописный портрет, он также будет представлен на выставке. Таким образом, у нас получится
вот один такой небольшой раздел, о котором, в принципе, да, вот мы провели такие серьезные исторические изыскания, мы готовы нашими коллекциями вот этот раздел представить. А таких разделов у нас будет с вами достаточно большое количество. И, конечно, каждый из разделов требует серьезного, повторяю, действительно научного изыскания и подбора вот тех материалов, которые достойно его раскроют и представят. Анна Сергеевна, ну и давайте не будем с вами раскрывать все наши с вами планы, замыслы. Лучше, конечно, один раз увидеть, ну, конечно, послушать это тоже хорошо. И я думаю, что наши экскурсоводы уже готовят тексты своих замечательных авторских экскурсий по этой выставке. Поэтому давайте мы с вами еще раз объявим дату, когда эта выставка у нас откроется.
Эта выставка заработает с 20 июля в музее. Можно будет ее уже посмотреть 20 июля. И приглашаем всех на выставку и ждем.
Да, и ждем, конечно, ну вот я думаю, что будет одна реакция. Реакция – это восхищение от того, что в нашем Иркутском художественном музее хранятся вот такие уникальные коллекции, которые, наконец-то, мы и впервые сможем увидеть, и также увидеть то, что всегда вот уже на протяжении многих лет радует наш глаз постоянной экспозиции нашего музея. Ну, выставка, мне кажется, будет достаточно интересная, хотя работа колоссальная. Я представляю, сколько еще предстоит нам делать. Ну, время уже не за горами, поэтому я желаю вам только удачи, терпения, потому что и сил, потому что любая выставка – это огромная работа, очень тяжелая работа, несмотря на вот такую кажущуюся, да, вот легкость строительства выставки. Но вот мы сейчас с вами показали, да, как, в принципе, вот объединяются силы исследователей для того, чтобы самым наилучшим образом организовать вот такую сложную выставку. Ну, время передачи нашей подошло к концу, и, уважаемые радиослушатели, хочу напомнить, что сегодня моей собеседницей была заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Анна Сергеевна, благодарим вас за участие в передаче. Я знаю, насколько вы сейчас заняты, поэтому спасибо, что сумели уделить нам время. Ну и, конечно, желаем успешного открытия выставки Иркутские Романовы. А мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания, дорогие радиослушатели. Приходите в музей.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.